Морис Дрюон. «Негоже лилиям прясть». Читает Павел Конышев. Государю надобно иметь суждение, готовое кружиться вместе с ветрами удачи, по возможности не отдаляться от добра, но и уметь прибегнуть ко злу, если необходимо. Макиавелли. Пролог. В течение 327 лет, другими словами, со времени избрания Гуго Капета вплоть до смерти Филиппа Красивого, на французском троне сменилось всего лишь 11 королей, и каждый оставлял после себя сына, будущего наследника престола. Словно сама судьба благословила эту династию, вызывавшую всеобщее удивление на длительное царствование, и, казалось, ему не будет конца. Из 11 королей мы можем назвать лишь двоих, чье владычество длилось менее 15 лет. Это редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передаче ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство. Феодальные связи, связь как таковая вассала с сюзереном, связь более слабого с более сильным, постепенно сменялась иной связью, иным договором, объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одним и тем же законом, равно было подвержено одним и тем же превратностям. Если идея нации еще только завоевывала умы, то самый принцип ее воплощение уже существовали в лице короля, который был высшим источником власти и высшим ее прибежищем. Тот, кто говорил «король», подразумевал Францию. И всю свою долгую жизнь Филипп Красивый усердно старался укрепить это нарождавшееся единство с помощью сильной централизации всего административного аппарата, систематически пресекая всяческие происки, шли ли они из чужих краев или от его подданных. Но вскоре после кончины Железного короля за ним сошел в могилу его сын, Людовик Сварливый. Народ не мог не увидеть и увидел перст судьбы в этих двух смертях, последовавших одна за другой и подкосивших обоих государей в отсвете лет. Людовик X Сварливый процарствовал всего 18 месяцев, 6 дней и 10 часов. Впрочем, и в этот недолгий срок незадачливый монарх успел почти окончательно загубить дело рук своего отца. Во время царствования Людовика была убита его первая жена Маргарита и казнен первый министр отца. Голод опустошил Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фландерской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти. Реакция стала всемогущей, а казна оскудела. Людовик X вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы. Он скончался, когда папа еще не был избран, и христианский мир находился на пороге раскола. И вот Франция осталась без короля. Ибо от брака с Маргаритой Бургундской Людовик X имел единственную пятилетнюю дочь, Жанну Наварскую, которая, по мнению многих, была незаконного происхождения. Королеву Клеменцию Людовик оставил в тягости, и можно было лишь уповать на появление законного наследника, ибо только через 5 месяцев она должна была разрешиться от бремени. В довершение всего открыто утверждали, что Сварливый был отравлен. Ничего не было предпринято для назначения регента, и в ужесточенной борьбе за власть яростно столкнулись личные притязания. В Париже звание регента оспаривал граф Валуа, в Дижоне герцог Бургундский, родной брат удушенной Маргариты, вожак мощной баронской лиги, решивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы. В Лионе граф Пуатье, брат Сварливого, старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения конклава. Фламандцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а сеньоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну. Разве недостаточно было всего этого, чтобы воскресить в памяти народной то проклятие, которое бросил 2 года тому назад великий магистр ордена тамплиеров из пламени костра? И неудивительно, что в ту суеверную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос: «Уж не навек ли проклят род Капетингов?»